Радиомаяк.ру представляет. Вера, надежда, Алексей, человек наук.
Вот сколько раз твердили миру, да, что все самое интересное, конечно, происходит до того, как включается микрофон. До того. А сейчас надо, к сожалению, нам собрать свою волю в кулак.
У меня есть ощущение, Алексей Алексеевич, что этот эфир, это интервью, которое будет сейчас, как раз подтвердит обратное, что все самое интересное будет как раз в нем.
Ну, давайте на это надеемся.
Очень амбициозный гость, на наш взгляд, русский профессор Сергей Вячеславович Савельев. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро. Какой же амбициозный вы что? Я часть природы просто.
Часть природы.
Вы такая крупная часть природы, это раз.
Да, больше 100 килограмм, согласен.
Вообще, гипотетически, пообщаться хотели мы на тему влияния искусства на интеллект человека. Но это пять слов, которые составляли...
Ну, это до того, как вы к нам пришли, мы хотели на эту тему пообщаться.
Так сказать, задел был.
Ну, заделали нормально, давайте начнем.
Алексей Алексеевич, да. Человек искусства у нас вы. Вам начинать.
То есть вы сразу себя...
Я? Сказать. Что вы? Человек пропасть. Вы же знаете.
Аннигилировали сразу,
абсолютно.
Да?
Абсолютно.
Ну, хорошо. Профессор, да. Вы начали с того, что вы наслаждаетесь жизнью. Вот, и вы сказали, что и вкусно есть, и вкусно попить — это прелести жизни.
Да, излишества всякие, тем более, тоже
это
хорошо.
Тоже хорошо, да. Но говорят всякие люди, что искусство, которое создал человек, между тем, как он вкусно ест и вкусно пьет, вот, искусство может влиять на интеллект человека. То есть, как я понимаю, может быть, я понимаю неправильно, смотря на красивые вещи и оценивая сюжет, и мастерство как-то при интеллект человека начинает мутировать в лучшую сторону. Так это или нет?
Ну, насчет мутировать я сомневаюсь, а то, что, конечно, искусство стимулирует наш мозг, поддерживает его и, можно сказать, предохраняет от маразма, который наступает, на самом деле, довольно рано у людей, очень многих, в зависимости от того, как они часто пользуются мозгом. Ну, например, физкультурники, которые занимаются спортом, так. Они же ведь... Как известно, ну, мало того, что живут недолго, они еще и в склеротических состояниях пребывают, кроме тех областей мозга, которые нужны для занятия спортом. То есть, если вы машете ракеткой или еще чем-то таким там, то быстрее всего у вас будут развиваться и сохраняться в хорошем состоянии моторные области, двигательно-моторный центр, потому что мозг у нас коварный негодяй. Он нас все время обманывает. Вы чем пользуетесь, там кровообращение лучше. А чем не пользуетесь, там кровообращение хуже.
Как-то поэтому очень логично выглядит.
У спортсменов ассоциативными областями проблемы.
Раз, два, раз, два. Нет, это у военных.
То есть, если вы пытаетесь спасти мозг, занимаясь спортом, то вы спасаете только его моторные области, а интеллектуальные, ассоциативные, вы не спасаете.
Я знаю людей, которые бегут по дорожке и читают при этом, стараются классическую литературу.
Вряд ли поможет. Нагрузка на ноги, руки больше.
Почему? Потому что физическая нагрузка более мощная, чем чтение.
Ну, у нас мозг все-таки очень его значительная часть занята моторными центрами, и поэтому... У нас есть такая дифференциальная особенность мозга. Он работает теми областями, которые в данный момент используются. Остальное все, так сказать, притушено. То есть, когда, конечно, мобилизация идет полная, там, ну, например, там, с девушками, женится, не женится, тут, конечно, весь мозг подключается.
А... Не только мозг.
Да, ну тут...
Вот, встряли вы сейчас, да?
Ну вот, а так вообще дифференциально. И в этом, собственно говоря, секрет того же и отношения к искусству, ко всему остальному. У нас две переменных, если интеллект и искусство. Ну, первое, что называть искусством? Дело в том, что искусство — это отдельная область, а поскольку там нет четких критериев, нечем измерить, взвесить и там прочее, получается гигантское количество жуликов, негодяев, имитаторов и прочее, прочее. Ну, и вот я уже упоминал 100 раз там черный квадрат Малевича, Алле за 35 лет до него, и черный квадрат выставлял, и красный, и белый. То есть одно дело, когда с помощью искусства, как там Буй, недавно умерший, создают пиар-компанию, да? или там Мэнсон тот же самый. А другое дело, когда за этим что-то остается. Но, к сожалению, на это нужно время. И проверка искусства временем обычно и показывает то, что стоит. Хотя есть область огромных людей, огромное количество людей, искусствоведы. Это, как правило, те, кто не рисовать, ни музыку писать не умеют. Вот они идут в критиканы, вот, которые из этого устраивают бизнес. И они будут там восхищаться всякой мутью, потому что это хорошие деньги, это хорошая прибыль, хорошая торговля. И вот этого в искусстве очень много.
Ну, галеристы этим занимаются, кстати говоря.
Ну, вы знаете, в свое время я с галеристами провел некоторую манипуляцию. Ну, вот, то есть мне попросили...
Отжали галерею?
Нет, это было бы неплохо, учитывая, как финансируется наука. Я с удовольствием бы что-нибудь отжал.
Не получилось, поэтому очень зол на них.
Нет. Я не могу злиться там на нефти... перегонные заводы, хотя бы тоже отжал. Так вот, были истории, меня пригласили. Кратенько напомню, в чем дело. Меня пригласили на 123-ю годовщину Казимира Малевича. Значит, там было много фотографов. Я немножко занимаюсь художественной фотографией. И там висело 4 моих работы, которые, собственно говоря, были такие все кругленькие квадратики, там прямоугольнички, синие, красные, зеленые, веселенькие. Ну, и там проходит телевидение, всех опрашивают, говорит, ну, все прекрасно, подходит ко мне, говорит, я последний. Говорит, вы точно соответствуете идеям супрематизма Казимира Малевича, вы так точно отразили его внутренний богатый мир и духовно развили его спустя 123 года после его рождения. Вы что хотите сказать? Ну, потому что много современного искусства, оно так хорошо, что надо 3 страницы объяснений. Обычно каждый там инсталляция.
Это удобно,
сразу да. Не разберешься.
Удобно.
Да, да, может быть, и не надо. Ну вот, так вот, спросили, я ответил, говорю, ну как, чего это? Говорю, перед вами представлены микрофотографии, сделанные через микроскоп прямой кишки дохлого художника, что показывает, что его внутреннее устройство богаче всего творчества за всю его жизнь. Угу. Без всякого супрематизма.
Ваши слова вырвали из интервью, конечно, эти.
Нет, меня вырвали из галереи. Ну, вот, скажем так. Потом, кстати говоря, эти использовались фотографии для того, чтобы спровоцировать галеристов. Им выставили, сказали...
А я видел этот сюжет и очень радовался за то, что галеристы так...
Нет, мне понравилось. Там, вы знаете, одно предложение было блестящим. Один вышел и сказал, галерист очень опытный, знаток современного искусства.
А мой товарищ был даже, да, попался.
Он сказал, говорит, это же может стоить $1 миллион. Тут я был согласен абсолютно.
Конечно.
Ну вот.
Давайте вернемся к нашей теме влияния искусства на интеллект человека. Выяснилось наконец-то, что искусство понятие очень эфемерное. Нет цензоров, нет границ.
Но есть
не очень
причины.
Понятно.
Есть
вот. Причины. А давайте поговорим о причинах.
Причины. Зачем идут художники? Ну зачем тот же Боуи там сначала пытался заниматься этими пластическими искусствами, потом плясал, потом
еще
что-то.
Два пути. Один из них, если ты пишешь, потому что не можешь не писать, я не знаю, картины, музыку.
Почему не можешь-то?
Потому что все остальное получается очень плохо, и тебе нудно, скучно и неинтересно.
А если долго не кормить, он и другим займется, я знаю.
Да, но над собой не ставят таких экспериментов. Начинают писать музыку и картины, потому что в этом они себя чувствуют
внутренний
хорошо.
Позыв всех художников, я себя, кстати, не исключаю из этого славного ряда, хотя, может, я паршивый художник, но вот стоит в том, что это вопрос доминантности. Просто человек всегда, любая мартышка, стремится сделать в популяции бабуинов то, что не может никакая другая. То есть это древнейший инстинкт доминантности. У нас их всего 3. Еда, размножение и доминантность. И вот ради Говорила доминантности, тебя, вот самой примитивной, убогой обезьяне доминантности люди идут. Другое дело, когда туда попадает человек со способностями. То есть и тут мы идем к другому, к другой части нашей темы. Индивидуальная изменчивость мозга. Потому что искусство не для всех. Просто если мозг у человека различается по некоторым там областям 40 раз один от другого, а в некоторых случаях у человека в мозге есть то, что у другого человека вообще нет, это качественные различия, купить и воспитать нельзя, если у вас не хватает одной руки. И поэтому индивидуальное восприятие искусства очень разное. И поэтому одно искусство для одних, другое искусство для других. Не надо обижаться, никто не виноват в этом. Все нормальные, просто все очень разные. И поэтому, когда человек, значит, исключительно из обезьяньих ощущений в 15-летнем возрасте, малолетний гений, значит, лезет как танк в какие-то художественные училища, а потом в художественные институты, и, значит, мажет, естественно, что быстрее всего мотивация, в основном она связана с доминантностью, с средой, в которой он стремится. То есть он считает, что там может достичь. Но если у него мозг к этому не приспособлен, получается искусствовед. А если мозг по структуре своей морфологической, это воспитанием не изменишь, оказывается, идеально подходит, он получается гениальный художник. Но поскольку бездари у нас примерно в 1000 раз больше, чем гениев, ну, это имеется уже после профессиональной специализации, у нас хороших художников единиц.
Ну, вы знаете, надо сказать, что... ну, сейчас вы опровергнете наверняка мое глубокое заблуждение, ведь художественный интеллект, он странноватый, он напрямую с мозгом не связан. Это же, ну, интуиция прежде всего, наитие, так сказать, какое-то. Это же не в чистом виде мозг работает.
Ну, потому что кроме мозга у нас, извините, ничего нету.
Ну, может быть, и нету ничего.
Нет, ну, если бы кто-то думал чем-то ниже пояса, но это мы видим постоянно, но это, к сожалению,
творчество. Ну, иногда талантливый иногда думает ниже пояса, между прочим. Тоже такое ведь бывает.
Нет, стимулировать это нужно, конечно, таким способом. Хорошая девушка, особенно блондинка.
Да.
Особенно с приятным лицом, особенно шустрая, злая и веселая. Это ценность. Всегда возбуждает. Ну, вот.
Я устал даже от этого, да.
Почему? Ну, веселая, ладно. Хотя злая, да, бывает, конечно. Вот.
Значит, это все положительные очень вещи. И использовать, и обычно художники гормонально стимулируются, и творческие люди. Это вполне нормально. Но делает все в голове. И если, конечно, у вас, например, два одинаковых композитора, блестящих, ну, настоящих, творческих, да, там, Вебер, например, да, и ему еще и блондинку злую и веселую, или там, чем он увлекается, ну, вот, то он, конечно, напишет еще лучше, никто не спорит.
А я с другой стороны вам скажу, а вот у Джона Леннона была не блондинка, и она, вот, на мой взгляд, все, что было лучше и светлое в этом прекрасном человеке, как художнике, музыканте, все загубило.
Ну, Йоко Оно. Правильно, вы послушайте, это до Йоко Оно и после.
Свет до Йоко, а потом началась тьма.
Правильно, потому что ему вполне хватало гормонов.
Она съела мозг его или что?
Она не съела мозг, она съела всем другое место, которое перестало работать на мозг.
Друзья, вернемся к интеллекту.
Спасибо.
Давайте подниматься выше.
Значит, давайте выше.
Давайте.
Нет, я специально смотрел, как подействовал Йоко Оно на Леннона. Да, действительно, там то, что двигалось его хронической сексуальной удовлетворенностью, все рассыпалось.
Мы с Алексеем Алексеевичем в этом вопросе не можем найти консенсуса, потому что Алексей Алексеевич, конечно, как любитель творчества и группы, и конкретно того, о ком мы говорим, это одно дело, а я говорю, что какая разница? Человек любит другого человека, ему с ним хорошо. Идите вы, фанаты, переключитесь на кого-то
еще. Я с вами совершенно согласен, потому что человеческая жизнь, она состоит еще раз из трех вещей. Еда, размножение, доминантность.
Причем
и
здесь
это
все
тасуется.
Вы. Конечно, Алексей Алексеевич.
Почему многие художники, многие творческие люди, например, никогда не реализуются? Они попадают в хорошие условия, комфортные. У них у каждого появляется Йоко Оно или злая веселая блондинка. И дело заканчивается колбасой, сковородкой. И все. Потому что у него нет...
человечество лишается...
Мозг готов.
Блондинка активизировала, смотрите.
Мозг готов, то есть в мозге есть, но отсутствие гормональной стимуляции, что является, как у обезьян, мы все обезьяны, главнейшим составляющим, главнейшим мотиватором. Вот, маловато, или уже старый стал, когда понял, что творчеством готов заниматься, уже все, там гормонов нет, все повисло, все, ну и
привет,
история
семья.
Закончилась.
Да, вернемся к интеллекту, или нет?
Вернемся.
И да ну ваш интеллект ваш этот, да, вот такая интересная беседа у нас идет.
Вы за что-то переживаете?
Об искусстве. Нет, я вспомню Микеланджело, например, он же творил, уже за 80 ему было, и все равно, так сказать, ничего нормально.
Если структурно в мозге все хорошо, ну, во-первых, вы знаете, что многие мужчины сильно за 80 умирают на своих подругах в процессе.
Нет. А что вы все время на меня смотрите при этом? Я злая.
А на кого нам смотреть?
Я никак не могу.
Я все пытаюсь
свернуть.
Нас как-то к интеллекту привести.
Я сейчас уже даже...
то, о чем вы говорите, банально.
Я возраст Микеланджело уже, понимаете, специально к интеллекту шел. Нет, профессор по-другому опять все разворачивает.
Ваша надежда, Алексей Алексеевич.
Нет, 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 просто... Профессор, а вы смотрите на меня, у вас другие мысли будут. Вот, а вы смотрите на блондинку, на злую и прекрасную. И поэтому у вас такие вот, понимаете...
Запросто.
Конечно, да, давайте. Сразу интеллект пойдет.
Все. Да, давайте.
Давайте про мозг говорить.
Вспоминалось мне, мы начали говорить о том, как, откуда бралось искусство, откуда оно взялось, когда человек начал делать что-то. Мы поговорили о доминантности, а теперь вот он уже некое что-то создал, стал некой единицей там, среди таких, как он. Все почитают, любят. А как его искусство влияет на нас? Плохое или хорошее? Опять же, мы поняли, что это субъективное.
Да, значит, оценка. Такая же точная история. Это не я придумал, это еще 150 лет назад. Заметили, что для того, чтобы воспринимать искусство, да, нужно, чтобы и приемник, и передатчик были более-менее похожи. То есть художник творит не для всех, а тот, кто имеет похожую с ним, ну или близкую конструкцию мозга, чтобы воспринять то, что он создал. В этом проблема искусства. Почему один говорит, мне нравится там джаз, другой говорит, мне нравится там Битлз, там. Третий говорит, а мне нравится Эхмат, Руляля, Плыли две дощечки. И ничего не сделаешь, доказать невозможно. Нужно, они поубивают друг друга и никогда не договорятся. Не надо убивать друг друга. Успокойтесь, господа. Наш мозг просто очень разный. И конструкционно у одного есть то, чего нет у другого. И один не может воспринимать... Нельзя воспринимать все абсолютно одинаково.
А научиться воспринимать, например, вот эти бреши как-то забить. Потому что говорят, что искусство облагораживает человека. И потом, если он ходит, предположим, там, он раньше не слушал классическую музыку. Но через отстатстратата, как вы сказали, придя потом к какой-то еще группе, какой-то еще музыке, все усложнее, усложнее, он попал в Большой театр. И постепенно опера, балетное искусство делает из него человека с большой буквы. Такое может быть или нет? То есть тренировка, грубо говоря.
То есть тренировка.
Искусством.
Является ли он и после этого человеком с большой буквы, если он понял?
Ничего подобного. Никогда он не будет являться. Он может, это будет набор знаний, в том числе эстетических. Угу. Но коллекция знаний, ЕГЭ, понимаете, это коллекция ответов на вопросы.
Да, да,
понятно. Она никого не делает умнее, дети глупеют на глазах.
Ну, это навык, да.
Ну, это педагогия.
Да.
Победила, то есть... Счетный способ оценки знаний. И она уничтожит в нашей стране, как и в США, все образование. Это вопрос времени.
Угу.
Но это то же самое с человеком, который наслушанный. Вот знаете, есть такие неначитанные, а наслушанные. Среди женщин особенно много. Они вот общаются там с литераторами, с художниками, с теми. И первые 15 минут ты даже чувствуешь, что какой-то интеллект. Оказывается, это копия, естественно, потому что приматы любят подражать друг другу.
Угу.
И вот это коллекционирование опыта, в том числе искусствоведческого, оно, конечно, делает человека в глазах других людей, то есть повышает
статусность, да.
Статусность, но самого, как правило, затрагивает мало. Вы посмотрите, что эти так называемые интеллектуалы вытворяют в каких-то критических ситуациях. Человеческий интеллект проявляется тогда, когда должны быть биологические жертвы. И вот когда человек жертвует чем-то ради своего интеллектуального интереса, тогда да. У меня такой прием, я же работаю в науке, у меня такой прием. Я обычно, отбирая людей, ставлю их в такие условия, когда они должны пожертвовать колбасой ради интеллектуальных усилий. Ну, ради интеллектуальных интересов, понимаете? Наука плохо оплачивается, всегда можно такую историю придумать. И если человек предпочитает колбасу, ему нечего в науке делать. А если он жертвует последней колбасой ради научных интересов, то его надо поддерживать всеми силами. Но для этого он должен пройти этот тайный фильтр.
Алексей Алексеевич,
да,
нам нужно пройти один тайный фильтр. Я все-таки считаю, в связи с вышеизложенным, что все-таки надежда умирает последней, говорят, а препарировать ее очень тяжело. Надежда, ага, она, да, рождается в моем мозгу.
Да.
И все-таки ЕГЭ не ЕГЭ, но все сложится в нашей жизни, друзья мои. Это же субъективное мнение нашего гостя. Конечно, да, говорим мы. И сразу же после новостей вернемся. Русский профессор Сергей Вячеславович Савельев у нас в гостях. Песня, танец, Алексей Алексеевич. Вы можете передохнуть.
Человек наук.
Сквозь тернии продираемся к интеллекту через искусство. Как искусство влияет на интеллект человека. Слушаем мы русского профессора Сергея Вячеславовича Савельева. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Вот смотрите, мы говорили с вами об искусстве, как оно может влиять на мозг человека, на его интеллект. А что влияние оказывает больше? Участие в создании искусства или в потреблении, так скажем, таким неприятным словом, искусства?
Рукосуйство больше.
Рукосуйство больше, да?
Да, конечно, потому что мы так устроены. У нас, в общем, манипуляторы есть некоторые, не только в нос могут попадать или еще куда. Ну и дело тонкие манипуляции. А мозг у нас в значительной части где-то, процентов 35 занят моторной деятельностью, то есть двигательно-моторные центры, которые анализируют сигналы. Знаете, многие слепые читают, да, по Брейлю там прочее. То есть развитая очень тонкая чувствительность, тысячи рецепторов на пальцах. И поэтому, когда человеку нужно что-то, например, запомнить, многие, знаете, берут и карандашиком записывают. Угу. И запоминают отлично. То есть туда подключается, кроме глаз, кроме ума, как говорят в быту, еще и двигательно-моторная координация. Угу. То есть чем больше вы будете использовать органов чувства, манипуляторов для того, чтобы запомнить то или иное, или понять, разобраться, тем лучше. Потому что если, например, вы занимаетесь какой-то деятельностью, той же искусством, и вы там мешаете краски, там их отрете, например, подделывая какого-нибудь милого сердцу Рубенса, растираете, ищете в карьере, изучаете химию, растираете с маслом нужного качества и прочее, прочее. То есть вы настоящую подделку делаете. Потом идете холст где-то там, старите и прочее. Это развивает вас интеллектуально.
Только хотел сказать про процесс, понимаете, да, Алексей Алексеевич?
Да. И моторно вы там пытаетесь таить мазок, хитро подделывать там все, изучаете образы. То есть почему фильмы такие снимают про подельщиков? Они такие популярные, очень красивые. Видно, человек работает, он подделывает. Но как это делает? Он переживает почти так же, как создатель. Поэтому, собственно говоря, даже среди воспитания художников, когда еще учили не черный квадрат рисовать, что-нибудь поинтересней, копирование картин было обязательным. То есть человек шел и даже научиться, он принимал манеру.
Подмастерье обязательно.
Да не подмастерье, просто художники в нашем Хутимасе шли в Третьяковку и рисовали.
Чтобы.
Да, а где вы сейчас их видите? Там и стоят эти тетки толстенные с мутными глазами, которые не позволяют там мольберт раскрыть. То есть это речь идет о том, что через руки доходит больше, особенно людям творческих профессий. То же самое композиторы. Ведь тоже надо учиться в рамках некоторой музыки, пытаться создавать произведения в некого стиля или даже имитировать его. Это все очень полезно, это научает.
А можно дифференцировать, например, художника, писателя, скульптора, кстати говоря, потому что, на мой взгляд, скульптор, например, это особый вид художественной деятельности, потому что помимо интеллектуальных возможностей нужны же какие-то физические кондиции, то есть выбрать, как вот вы сказали, художник выбирает, растирает краски, да, скульптор помимо замысла ищет породу, эту породу надо достать из скалы, доставить, ни разу ошибиться невозможно, потому что ты расколешь, испортишь материал, понимаете?
Вы как-то не о создателе Петра Первого в Москве, по-моему.
Нет, не о нем. Да, и эти физические, так сказать, затраты, представляете, то есть полностью человек себя полностью реализует или опустошается в этот момент.
Вы знаете, сейчас, к сожалению, эта область деятельности сильно деградировала, потому что ездите в Италию, прям в тех же карьерах стоят трехмерные автоматы режущие, которые стругают этих Давидов, там, чего вы хотите. Поэтому насчет мрамора, там, похода и прочее, это все в прошлом, это такая романтика. А сейчас, если они не будут резать из этого мрамора этих Давидов на потоке, там они разорятся.
Очень хочется защитить теток, тех прекрасных, одной из которых некоторое время в историческом музее была моя мама, которая с удовольствием помогала.
Во времена вашей маме можно было помогать. А здесь мне как-то понадобилось.
Надо сказать, это было буквально полгода назад, когда она еще с удовольствием работала в музее и с удовольствием помогала всем.
Профессор, она вам сейчас.
Да. Нет, я имею в виду тетки, теткам рознь, это надо сказать.
Конечно, это да. Согласен.
В одном из своих интервью мне про способности хочется поговорить сейчас, потому что влияние искусства на интеллект, это понятно. Вы сказали, когда вам задали вопрос, можно ли, заложены ли способности человека в мозге, вы сказали, что их нельзя ни расширить, ни уменьшить, ни увеличить, только реализовать эти способности.
Чистая правда.
О чем, собственно, мы в начале часа и говорили. А как понять, что они есть?
Надо дать попробовать. Ребенка нельзя заставить стать там великим фигуристом, великим художником, скульптором или музыкантом, но надо дать попробовать. А мозг устроен так, что большое подчиняет малое. То есть если у него есть выраженная способность, там 25 структур большого размера, которые определяют его художественные способности, или там 35 структур, которые определяют музыкальные способности, большие, то это и будет его основным занятием. Он будет от этого получать удовольствие, балдеть. И вот он будет заниматься с огромным, потому что будет результат каждый раз, причем лучше, чем у окружающих. Но здесь есть еще один путь. Дело в том, что современная техника позволяет создать приборы, уже сейчас точно, через недолгое время, которые позволяют строить церебральный сортинг, устроить. То есть это человек достигает половой зрелости, суют голову в специальный сканер, и ему говорят, что значит, ну, отлично, вот у тебя есть все способности для того, чтобы...
Только начинать надо было с 4 лет.
Нет. В 4 года не надо ничему детей учить лишнему, потому что у них мозг, извините, не готов ни к чему, там, до 8 лет. Поэтому то, как уродуют детей сейчас, это, говорю еще раз, говорю, педагогические извращения.
Хорошо, это мы засунули эту голову.
Еще в 1936 году было описано в ЦК КПСС постановление.
Тот прибор, о котором мы сейчас мечтаем, в который попасть, Алексей Алексеевич, может быть, у вас совсем не артистические способности есть, а какие-нибудь другие?
Да поздно проверять уже, я свыкся с собой.
Нет. Дело в том, что вы немножко не понимаете, по-моему, проблемы. Дело в том, что у созревших детей, полувозрелых, можно определить, оценить размеры структур, количество, и все будет точно. Ну, здесь у нас 12-цилиндровый двигатель, а здесь велосипед с моторчиком. Этот поедет быстро, далеко и хорошо, а этот, вот, к сожалению, нет. Но просто разнообразие специальностей такое, что все люди найдут себя. Другое дело, что с возрастом способности иногда начинают проявляться. Это чудесное событие, поскольку и мы все не безнадежны в этом отношении. Почему? Потому что...
Прищуром посмотрел на меня профессор сейчас.
С прищуром, да. Потому что по мере возраста, после 50 лет, наш мозг легчает каждые 10 лет на 30 грамм.
Лечу просто чувствую сейчас.
Ну вот, то есть, ну, нейроны погибают, но тут происходит величайшее дело, естественная перестройка мозга. Те структуры, например, которые позволяли человеку вести себя спокойно, там тормозили его буйный нрав в молодости, ну, пока они были большие. И там, ну, нейронов там очень мало. А с возрастом они все погибли. А в тех структурах, где их было много, они остались главными. Поэтому старики такие однозначные. Поэтому они
и
так...
очень понятные.
И очень понятные. Но при этом же произошла перестройка мозга. Часть структур утрачена. Комбинация взаимодействия изменилась. И поэтому может открыться там третий глаз. Или еще что-нибудь в таком роде. То есть возникнуть некие склонности.
Слушайте, как хорошо, что вы сказали,
которые ранее что... не проявлялись. Угу. Из-за того, что вы их искусственно подавляли теми нейронами, которые заставляли вас быть более адаптивным приспособленцем, таким зарплатным мерзавцем и прочее. А потом вдруг вы почувствовали.
Только приятных слов вы еще сказали. Да.
Нейроны погибли, уже все. И вас ничего не сдерживает. И вы со зверением, значит, хлопаете дверью и начинаете заниматься тем, чем на что бы никогда в молодости не решились.
Понятно.
Как хорошо, что вы об этом сказали, потому что это вот эта вот борьба поколений, и в том числе, когда и наши родители вдруг для нас открываются с новой стороны, на следующий день просыпаясь и начиная жизнь совершенно в другом направлении, переезжают в другой город, начинают заниматься другой профессией, вдруг начинают коллекционировать то, что никогда не хотели. Чаще всего семью это как бы не поддерживает, потому что непредсказуемо для них ведет, значит, бабушка или дедушка. Ну, как хорошо вы сказали, что это может быть как раз то самое главное, чем он, в общем-то, и должен был изначально когда-либо заниматься.
Ну, семейный маразм он объединяет, как известно.
Это правда, Алексей Алексеевич. Посмотрите, у вас все впереди. Судя по всему,
у меня меньше, чем у вас, кстати говоря. А можно я вопрос задам?
А можно не про маразм еще, Алексей Алексеевич, и не про, значит, вот то самое переключение, просто вы так вкусно сказали, и происходит перерождение человека, открываются его настоящие способности.
Не настоящие, а те, которые были в результате социальной системы, это отдельный разговор. Человек адаптивно их задавил сам. Он, может, и хотел, но боялся, сомневался. А когда у него в результате маразма, там нейроны погибли, он получил бояться нечего.
А вот не в результате маразма можно обрести себя настоящего?
Можно.
Еще до маразма?
Ну, это всю жизнь происходит, потому что сначала концентрация гормонов повышается, а потом вещества, которые, так сказать, сказать, должны тормозить, останавливаются. У нас там все в мозге устроено.
Почему и вот тут-то и приходит озарение.
Да. Дети, почему у нас не начинают размножаться в 3 года?
У меня вещества тормозят.
Друзья мои, реклама.
Прервемся, конечно.
Ребята, огромное количество вопросов приходит у беременных женщин, которые слушают классическую музыку или которым советуют слушать классическую музыку для того, чтобы плод еще изнутри мог, значит, впитывать Моцарта Алексея Алексеевича, для того, чтобы, в общем, каким-то образом, на ваш взгляд, профессор, это каким-то образом действительно влияет на будущее этого ребенка, когда мама слушает классическую музыку, например?
На будущее семьи точно, потому что когда мама сидит и слушает музыку, она социально безопасна.
Все, отличный ответ, мне кажется.
Ну, все достаточно, абсолютно. Углубляться зачем?
А если поглубже, чуть-чуть.
Ну, чуть-чуть.
На 2 миллиметра. Значит, у детей в этом возрасте несозревшая слуховая система и центры слуховые не работают. Это абсолютный маразм и
жульничество. А если мама себя хорошо при этом чувствует, напевает песню, вот этот общий ее, так скажем, общее настроение, возвышенное, ведь музыка, она, как ни крути, тебя погружает.
Через кровь возвышенность не передается.
Ну что же, ну вот алкоголь передается, а возвышенность нет.
А возвышенность нет, только неизменность.
А еще, неизменность. Да, всякие еще инфекции передаются, так что вы знаете.
Профессор, а вот скажите такую вещь, смотрите, не можем мы просто вас так выпустить отсюда. А вот, например, вы говорите, что мозг постоянен, то есть вот что выделено ему на искусство, там, предположим, оно и есть, и, как из нашей беседы понимаю, ничего там не развивается, константа. А для чего тогда, например, музыканты и художники вот в конце 19 века, начале 20-го употребляли всякие стимулирующие практики и говорят, что они расширяют этим сознание? Или, да, это тоже ерунда.
Да, они расширяли сознание, даже известно чем, абсентом. А французы очень любили в этот абсент еще соль ртути добавить, чтобы забирало получше.
И европейский. Действительно это влияло на художника?
Вы знаете, даже когда создавали фильм «Звездные войны», некоторые придумщики признавались, что они там косячили, то есть использовали всякие стимуляторы для того, чтобы придумывать все это дело. Просто дело в том, что на стимуляторах, на галлюциногенах ими пользовалось человечество всегда, и обезьяны пользуются
тоже. Алексей, вы кофе пьете?
Ну, да, пью кофе.
То есть разные стимуляторы, галлюциногены используются в искусстве, использовались, я думаю, будут использоваться. Ну вот, безусловно, потому что в поисках всяких образов, в том числе и диких, ну, как у Булгакова, ну, что это, морфинистический бред классический,
Маргарита. Разрушение? Бред?
Мастер Маргарита? Ну, конечно, морфинистический бред, описанный талантливым, одаренным человеком.
Слушай, это отдельная тема.
Нет, значит, короче говоря, стимулировать можно ненадолго, но вход рубль, выход 5. То есть за это приходится платить. За всякие такие стимуляции вы платите тем, что метаболизм мозга меняется, а у нас нейроны одни и те же на всю жизнь. В них накапливается всякая дрянь, называется липофусцин и прочее-прочее, продукты, которые вывести нельзя. А это значит, что мозг стареет, и даже несмотря на все ваши старания, вечных нейронов не бывает. Они стареют, портятся, и так все же, как помидоры. Но друг, очень медленно. Вот поэтому злоупотреблять такими вещами или перегружать мозг зря почем нельзя.
Мне кажется, вообще ничем нельзя злоупотреблять, Алексей.
Это я с вами согласен. А вот что лучше? Вера привела пример музыки, например, для женщины. А что вообще на человека больше влияет? Например, детям же читают сказки на ночь, да?
Конечно, им надо читать.
Музыка текста, предположим.
Образы детей вообще полезно им ненавязчиво всякую информацию снабжать. Почему? Потому что дети воспринимают в детстве социальные инстинкты. И существует одна проблема, которую мы сейчас не будем заниматься, но соль в том, что дети, не получившие вот эти социальные инстинкты, которые также жестки, это такой жесткач, как генетическая наследуемость, то есть, но только в социальной структуре. У нас мозг даже для этого приспособлен. У меня есть специальные области, это отдельный разговор. Дети уже потом измениться не смогут, их изменить нельзя. Они радикально меняются в этот момент. И дальше вот тех, кого там, извините, в детском саду и в школе на Украине там воспитали, вот как сейчас у них там принято, то их уже перевоспитать не получится. Именно по этому поводу во Франции, в передовой, в свое время строили такие трехэтажные виселицы на 600 человек.
Ой, господи.
Мне кажется, нам пора закругляться. Да. Значит, друзья, главную мысль, по крайней мере, которую я, ну, во-первых, про отмершие нейроны и про наших пожилых родителей, это совершенно замечательная была история. И, конечно, и в начале, и в конце хотелось бы напомнить, что профессор, и мы с ним, лично я в этом плане абсолютно согласна, что искусство для каждого свое.
Абсолютно.
И
верно.
Поэтому даже вышеназванные товарищи, к которым профессор, может быть, относится так же, как свой к своим, не сопряжая себя с этим искусством, да, то некоторым товарищам, даже сидящим здесь, очень даже это искусство по вкусу. Что радует, что на каждого из нас найдется свой черный квадрат. Спасибо вам большое. Сергей Вячеславович Савельев, русский профессор, был у нас в гостях, и говорили мы о влиянии искусства на интеллект Алексея Алексеевича, человека.
Ну, если он есть.
Если он есть.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.